цель изучения Каббалы? Конечная цель изучения Каббалы звучит вообще никак не по-научному. Она определяется как получение наивысшего наслаждения, достижение совершенства в своего существования, абсолютное познание и, как следствие этого, полное равновесие между внутренней системой, душой человека и внешней окружающей средой или Творцом. То есть, когда человек в результате работы над собой, начиная с точки самого мельчайшего желания к своему духовному развитию, приходит к соединению с природой, с высшей природой, к равновесию с ней, он ощущает при этом огромное наслаждение, наполнение, неприходящее, вечное, совершенное. И вот это равновесие, которое возникает в нем, это раскрытие всех тайн, это раскрытие всех противоречий, загадок, непонятностей. Это раскрытие гармонии. Оно настолько наполняет человека, что при этом и возникает вот это состояние, называемое нами как бесконечность. Не по объему, не по размерам, а по емкости наполнения. Безграничное наполнение, когда не остается никаких неуравновешенных, непонятных, недопознанных состояний, каких-то вопросов, каких-то противоречий, на всех уровнях, на которых только есть. То есть абсолютнейшая гармония – это конечное состояние, которое позволяет постичь Каббала. То есть в этом заключается конечная цель изучения Каббалы. И эта гармония ощущается в нас как абсолютное наслаждение. Каббала объясняет нам состояние наше, миров, излагает нам учебный материал, описывает все мироздание только относительно человека. Только относительно потребителя, так называемого. Потому что все создано, все, что создано, это создан я, который ощущает все остальное, как существующее вокруг него. Так каждый из нас. Каббала описывает всю систему в виде двух направлений. Нисходящую сверху вниз – это порядок нисхождения миров от их первопричины, от Творца, и до полной противоположности Творцу, природе, до самой низшей нашей ступени, нашего наинизшего, наихудшего из миров. Значит, нисхождение сверху вниз – это первая часть изучения Каббалы. И вторая система, которая изучается, не нисхождение, а подъем. То есть постижение или ступени возвышения, познание высшей силы. Когда, начиная с нашего мира, человек начинает подниматься вверх по направлению к первопричине, к Творцу или к природе, когда он постепенной своей работой над собой меняет себя в подобие этой общей природе, до полного соединения с ней. Это соединение не значит растворение. Человек при этом не пропадает, потому что его желания остаются, его суть остается. Он только меняет все время свое «я» в большее подобие природе. Он становится равным вот этой общей силе природы, Творцу, но он становится равным. То есть его «я» не пропадает. «Я» равно Творцу. Вот что здесь происходит. И каждый остается индивидуалистом в этом. Он создан именно таким отдельным. Он связан с другими интегрально, в общей душе, как мы еще будем с вами об этом говорить. Но его «я» остается. Оно не стирается ни в коем случае, не аннулируется, вопреки всем остальным методикам и религиям. Наоборот, Каббала, когда начинает поднимать человека вверх, его эгоизм начинает расти еще больше и больше и больше. Он проходит через целые миры нечистых сил, эгоистических огромных сил, которые в нем проявляются как материал, из которого он и лепит свое подобие природе. Иначе как он может уподобиться таким огромным высшим силам и самой общей этой силе, которая включает в себя все, которая называется высшая природа или Творец, если у него не будет такой же мощности его сил, его свойств. Поэтому человек, который начинает подниматься, он начинает приобретать дополнительно, как в качестве помощников, эти дополнительные эгоистические силы, его эгоизм растет. Чем выше он поднимается, с одной стороны добавляется к нему эгоизм, а с другой стороны возможность его исправления, облачения на этот дополнительный эгоизм правильной формы, адекватной, подобной высшей природе. И вот так добавляется еще эгоизм, еще больше уподобился этой природе высшей, еще больше, еще. Поэтому, когда человек вырастает до мира бесконечности, его эгоизм бесконечен, но исправлен во внешнем проявлении своем на отдачу и любовь, как и вся природа относительно него. И возникает между этим человеком, по мощности равным природе, соединение, слияние. Вот этого состояния и надо дойти. Надо достичь. Основные элементы мироздания, с которыми мы сталкиваемся при изучении науки Каббала, их всего двое. Это желание получить наслаждение. Желание получить наслаждение, оно ощущается в нас, как наличие какой-то пустоты. Ну, вы знаете, как пустой желудок. Как какая-то пустота внутренняя, когда грызет, когда тебе надо что-то, но ты не можешь его наполнить. То, что очень характерно для нашего века, для нашего поколения, потому что наше поколение – это то поколение, которое должно начать себя уподоблять природе. Первое поколение такое. И поэтому в нем-то и ощущается эта пустота. Желание получить наслаждение, наполнение этой высшей силой. Наличие пустоты, отсутствие наполнения, которое на более высоких уровнях природы, присутствует в форме ощущения. То есть мы на более высших этапах, когда поднимаемся, начинаем точно понимать, что же нам не хватает, в каком виде нам не хватает получить, проявить эту высшую силу, уподобиться ей, связаться с ней, наполнить себя ею. То есть человек, когда он растет, он становится намного более внутренне емкий. Пустоты в нем раскрываются, и эти пустоты он начинает заполнять высшим светом, высшей информацией, ощущениями. И эти ощущения не связаны с его телом, поэтому тело спокойно может уже и умирать. Я остаюсь в этих своих ощущениях. Как только я вышел на уровень подобия природы, я сразу же в этом объеме, на этом уровне, в этой мере я уже вечный и совершенный, как сама природа. Хотя бы на минимальном уровне я уже не завишу от моего животного тела. Так вот, желание получить наслаждение, оно и составляет всю нашу суть. Это наша материя, как мы говорили. Желание насладиться, желание получить, наполниться. А вторая часть всего мироздания – это желание насладить. Это и есть вот эта природа огромная, или Творец, в этом мире, во всеобщем, включающем в себя высшие миры и наш мир. То есть всего лишь мы говорим о двух мирах. О двух силах. Сила, которая создает, наполняет, рождает, рожает, развивает. Сила света, сила отдачи, сила любви. Или Творец, или природа. И вторая – это материя, которая желает наполниться, получить, вобрать, впитать, абсорбировать в себе. Но под воздействием света начинает понимать, что ей надо развиваться в подобие свету. И начинает, соответственно, с этим изменять себя, принимать на себя форму, подобную свету, подобную свойству отдачи, любви. Это только внешняя форма на нашу материю. Но это только мы и должны сделать. Ничего больше от нас не требуется. Потому что материя создана до меня. Я не властен над ней, над своими желаниями. Я властен только над тем, как их применять. Вот это и есть внешняя форма. Целью творения является самостоятельное, свободное от влияния природы желание уподобиться своей первопричине. То есть целью всего этого, где мы находимся в итоге, после того, как мы ищем и исследуем, что же здесь есть, где я оказался в этом мире и что тут происходит, я раскрываю в итоге, это то, что раскрыл Авраам, как мы говорили, в Древнем Вавилоне. Для чего все это? Почему это все происходит? Почему происходят эти крушения, эти вообще жизнь, почему она таким образом создана? Мужчины, женщины, дети, звери, неважно кто и как, и человек с его проблемами вообще, и то, что он развивает и делает вокруг себя. Вся природа, галактики, все. Куда и для чего? Так вот, это все создано, в итоге раскрывается, и ничего нету созданного зря. Все эти элементы творения, они необходимы. И тут возникает, конечно, множество вопросов. Они необходимы для того, чтобы создать для человека, человеку, свободу воли. Вы можете спросить, как спрашивают вообще люди, или физики спрашивают, для чего эти галактики, что толку с них, куда, для чего эта Вселенная, куда она разбегается, кому это надо. Но в итоге постигается, что все это создано и на самом деле необходимо до самого своего последнего элемента, мельчайшего там какого-то нейтрино, неважно где и как, где там разбегается. Все это создано для того, чтобы создать внутри нас, еще нам непонятно, кто же такой мы, что такое нас, свободу воли. И свобода воли тоже нам непонятно, что же это такое. Свобода воли, с помощью которой, благодаря или используя которую, мы только и можем стать равными природе, равными Творцу. То есть мы должны выйти из-под власти природы. Это наш первый этап развития. Потому что сегодня мы являемся полностью внутри природы. Мы такими созданы. На все, что мы делаем, есть гормоны, гены. Есть какие-то информационные данные, которые нами управляют. Есть общество, которое управляется определенными силами. И меняется по определенным законам, воздействует на нас. Мы обязаны ему подчиняться, желаем или нет, так мы устроены. То есть в итоге человек абсолютно зависим, и нет у ни у одного человека в нашем мире никакой степени свободы. Когда возникает степень свободы, когда человек приподнимается над нашим миром, то есть над своим телом и всеми свойствами, которые до сегодняшнего момента в нем есть, и начинает обретать свойства, подобные высшей природе. То есть свобода – это в мере подобия свойству отдачи, которая существует в природе. Выход из свойства эгоистического своего получения в свойство отдачи – это и есть реализация свободы. И тогда человек действительно чувствует себя свободным. Свободным от своих навязанных ему качеств, ограничений, стечений всевозможных обстоятельств, где родился, где живет, с какими свойствами и так далее. От всего. Он приподнимается над всем над этим и начинает... Единственное, что у него остается, мое «я», моя точка, которую я сейчас начинаю свободно строить, равной природе. И вот этот образ, который из себя строит, называемый человек Адам. Адам от слова «подобен», «эдаме», слово «доме», «подобный природе». В этом и состоит наша единственная свобода воли. Приподняться и начинать строить себя подобным природе. И как мы уже говорили, есть ступени подобия природе, 125 ступеней, начиная от нашего мира и до полного соответствия ей, который называется миром бесконечности. Эти ступени называются ступенями миров. На каких данных основана Каббала? Почему она называется наукой или претендует на такое название? Откуда вообще берутся все эти данные? На основании чего мы ей можем доверять? Все-таки мы должны руководствоваться ею. Если в обычной науке мы можем сразу же принять, проверить, удостовериться, мы видим людей, которые так действуют, и результат видим на них или на следствии на каком-то. Что же в Каббале? Что с нами происходит, когда мы ее изучаем? Можем ли мы действительно ее изучать? Так вот, на самом деле Каббала – это точная наука. Она основана на точных, проверенных опытным путем данных. Когда человек работает над собой, используя эту методику, которая 5000 лет, как мы говорили, работая над собой, он начинает себя по этой книге менять. Свет воздействует на него, высшая сила, это интегральная сила природы воздействует на него. Он меняется в соответствии с тем, что он меняется, он читает в книге. Правильно ли меняется, какие этапы он проходит и так далее. То есть наука абсолютно опытная, ничего не существует теоретического. Все, что изучается в Каббале, человек должен пытаться применить на себе. Понимает ли он это или нет, как ребенок, который что-то делает и не понимает, что он делает. Но в результате своих этих действий он учится и в итоге начинает все больше и больше понимать, с чем он работает, с чем он связан. Но вся учеба и любая учеба, и тем более в Каббале, она построена, в принципе, на том же принципе. Принципе подражания. Каббалисты говорят, что они сделали, что они прошли. Подражай им. Они тебе советуют, как родители ребенку, что делать. Пытайся повторять. Из того, что ты будешь повторять, ты будешь умнеть. Вся наша учеба, все наше развитие построено только на примерах. Человек учится только на примерах. И вот в Каббале это все происходит по тому же принципу. То есть она основана на точных, проверенных опытных путем данных. Она не принимает во внимание никаких теорий, никаких гипотез, как и настоящая наука, которая принимает теории или гипотезы, но только для того, чтобы поскорее проверить их, ошибочно или нет, и идти дальше. В Каббале этого, кстати говоря, нет. В Каббале нет гипотез или теорий, потому что мы не можем предположить с любого нашего уровня никакую гипотезу или теорию в духовный мир. Потому что он абсолютно непознаваем нам, если не внутри нас уже он находится. Если я уже не достиг подобия ему, уже его не ощущаю внутри себя, то, что я не ощущаю, я не могу себе никак представить. Я вам говорю из собственного опыта. И вы можете, может быть, уже сами сказать, что те этапы внутри себя, которые вы проходите, каждый раз вы не представляете, что за следующий этап. Хотя вы еще не вступили в область высшего мира, когда явно проявляются на вас силы и действия, и вы ощущаете это в явных образах намного ярче, чем наш мир. У вас возникает ощущение реальности на вашем экране намного ярче, чем на вот этом экране, который, на котором вы ощущаете себя и этот мир. Так вот, непостигаемое невозможно себе правильно представить никогда, потому что у вас нет к этому еще необходимого экрана, необходимой подложки, необходимого материала, на котором оно в вас реализуется. И поэтому закон в Каббале, то, что непостигаемое, не упоминается, не говорится, никак не выражается. Никаких теорий, никаких фантазий, никаких гипотез. Каббалисты говорят только о том, что постигают на себе в полную глубину постижения и излагают это все четко по ступеням постижения. Так что, как ребенок идет в первый класс учиться, потом второй, потом третий, для того, чтобы четко, правильно продвигаться в Каббале, надо принять на себя эту методику и спокойно, методично ее на себе реализовывать. Вся информация, на которой базируется эта наука Каббала, она получена от людей, которые лично постигли высший мир на себе, осознали, проверили, перепроверили на себе и на других, собрали все опытные данные в одну единую науку, практическую науку, измерили, описали и изложили в книге. Мы знаем, что всегда каббалисты писали не в одиночку. Книга Зоар, она писалась 10 каббалистами, каждый из которых представлял себе собой определенную духовную силу. Мы знаем по именам всех этих каббалистов, и каждый из них, какое определенное качество духовное он собой представлял. Поэтому эта книга получилась, включающая в себя все элементы, все объемы, все формы, которые принимает душа в своем восхождении с нашего мира до мира бесконечности. Допустим, книги Арии или Баля Сулама всегда они писались вместе с учениками, вместе с товарищами, где каждый из себя выражал свое постижение. И оно проверялось и ощущалось так. Даже если я говорю что-то на занятиях, на лекциях, в каких-то беседах, я всегда ощущаю, как это в других происходит. Даже они сами в этом могут не участвовать. Вот сидит здесь передо мной в этом лекционном зале, где сейчас мы находимся, только я и вы, телекамера, находится здесь обычно на наших занятиях до 300 человек. И я на них исследую и проверяю все, что происходит во мне, нахожу подтверждение и излагаю уже это, исходя из того, на каком уровне это стоит изложить. На большем, на меньшем, но постоянно происходит перепроверка и сверка результатов. Совокупность всех исследований каббалистов и образует весь научный материал Каббалы. Но, когда мы начинаем читать каббалистические книги, мы при этом обнаруживаем какие-то странные названия, абстрактные названия. Это потому, что, во-первых, Каббала изучает состояния, находящиеся вне в рамок времени, перемещения и пространства. То есть все основные параметры нашего мира – время, место – или пространство, и перемещение, этого нет в Каббале. Потому что эти все состояния, место, время и перемещение, они свойственны нашим внутренним силам. Они свойственны нашему эгоизму. Это наш эгоизм создает в нас такие недостатки, недостаточные ощущения вечности и совершенства, когда есть пространство, какой-то объем, ограничения между этим объемом и другими объемами, когда есть время, прошлое, настоящее, будущее, нет совершенства вечного и совершенного. Время, значит, что-то было и что-то будет. Чего не было в прошлом, будет в будущем. В будущем было то, что уже прошло в прошлом. То есть все наши ощущения, перемещения отсюда сюда, возникающие под воздействием каких-то отрицательных, положительных сил. То есть где-то меньше, где-то больше. Все эти наши ощущения жизни, они построены на недостатках, на несовершенстве. Они исходят и порождены нашим эгоизмом. Как только человек начинает выходить из него, приподниматься на уровень высшей материи, отдающей, совершенной, потому что находящийся в любви вне себя, пропадают эти параметры. Время, место, движение. Даже по теории Эйнштейна они пропадают при скоростям, близким к скорости света. Каббала говорит о том, что вся наша Вселенная, весь наш мир построен ниже скорости света. А весь высший мир, он как бы выше скорости света. То есть выше скорости нашего света на духовном свете. Он основан, тот высший мир. С другой стороны, может быть, это недостаток, вы скажете, но Каббала не описывает ничего из нашего мира, ничего абсолютно касающегося нашего мира. Она этим миром не занимается. Она не занимается нами в нашем этом общежитии человеческом, на этой планете и всем тем, что здесь происходит. Потому что это все автоматически запускается свыше. Зачем нам это объяснять? Мы все равно здесь ничего сделать не можем. Единственное, что мы можем сделать, кардинально изменить что-то, это приподняться над этим миром и начинать духовно расти. А внутри этого мира никакие наши действия сделать ничего не могут. Нам будет казаться, что вот мы захотели так сделать, или подумали так сделать, или в мыслях, или в желаниях. Эти мысли или желания нам навязываются извне, мы только этого не ощущаем. Они возникают внутри нас из наших информационных данных. Мы не свободны, поэтому нечего пытаться в нашем мире что-то менять. Надо пытаться единственное, что поднимать человека из нашего мира. И мы это видим на протяжении всей истории. Что бы мы ни пытались делать, ничего не помогает. Все равно в итоге мы видим, что ничего хорошего не получается из любых наших попыток. Потому как этот мир, он существует только для того, чтобы осознать его никчемность и начать из него подниматься и расти. В этом сразу же человек начинает ощущать величие этого мира, его достоинство, потому что, стоя на нем, он начинает расти. Этот мир являет тогда собою базу, и тогда он оправдан. То есть в этом отношении Каббала имеет свою очень четкую точку зрения. Этот мир, он правильно создан, хороший мир, добрый мир, нужный мир, если ты, стоя на нем, растешь вверх. Если же ты используешь только его, зарываешься в нем, никогда ты ничего хорошего от этого не получишь. И мы видим, как наше поколение уже это осознает, разочаровывается. Так вот, Каббала не описывает ничего из нашего мира. Кроме того, как мы говорили, она не описывает ничего, кроме реальности, которую проходит человек, и все, что он ощущает, это все записывается в виде опыта, в виде реальности, в цифрах, в фактах, для того, чтобы облегчить последующим, желающим пройти те же состояния, быстрый, легкий проход. Описывается только постигаемое практически, как мы уже говорили. И в Каббале не может быть никаких абстрактных объектов, понятий и определений. То есть, все, что описывается, описывается из того, что человек постиг. То есть абстрактного ничего. Если говорится о каких-то как сказать вам, названиях, которые вроде бы кажутся нам какими-то странными, какими-то, ну, не совсем точными, может быть. Это потому, что нам такими они кажутся, потому что у нас существуют какие-то, может быть, определенные на них представления неверные. Все, что описывается в Кабале, называемое духами, ведьмами, вурдулаками, ангелами, чертями, животными всевозможными, душами, не знаю чем и что. Имеются в виду силы природы, силы, которые воздействуют на желание, которое является материей, и которые своим воздействием на эту материю постоянно-постоянно меняют ее как бы с положительной, как бы с отрицательной стороны, все время вот как кусок теста, формируют в большем-большем-большем подобии самой внешней, самой высшей силы. Поэтому в Кабале не говорится ни о чем, кроме высших сил, стоящих за материей. Каббалистическая терминология, она, кроме того, еще использует, кроме особых слов, присущих только к Кабале, особых терминов, она еще использует и язык, так называемый язык ветвей. Язык ветвей – это язык, который основан на том, что из нашего мира берутся названия объектов, а называются ими силы, которые управляют этими объектами. То есть, если есть стакан, то я могу в каббалистической книге написать «стакан». Человек, который читает каббалистическую книгу, он должен понимать, что я имею в виду силу, которая образует в нашем мире стакан. Но если я говорю о высшем мире, то я имею в виду силы. Там ничего другого нет. Поэтому таким образом написана вся Тора, Библия. Только таким образом. Не говорится о людях, ни о географии, ни о истории, ни о том, что между ними происходит. Говорится о силах, которые находятся над нашим миром, которые формируют наш мир. И так говорится во всех книгах, которые имеют отношение к Высшему. А сила, которая действует с высшего мира на наш мир, называется корнем, а ее следствие в нашем мире, то, что она образует материю в определенной форме, называется ветвью, исходящей из этого корня. То есть корни наверху, их ветви внизу.